Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы слушаете программу «Непрочитанные поэты», подготовленную совместно с Литературным радио Данилой Давыдовым.
Ефим Васильевич Чесняков. 1874-1961 годы жизни. Поэт, художник и, наверное, один из абсолютных классиков отечественного примитивизма и примитива даже, да, что, конечно, само по себе звучит парадоксом. Поскольку какой может быть классик в конструкте, принципиально не образующем никакой ткани, никакой структуры, никакого процесса целостного. Да? Примитивизм как художественный метод существует внутри литературы, но примитив как таковой – это частное дело частного человека, да, который каждый раз случайно, может быть, находится благодаря каким-то внешним обстоятельствам, которые существуют просто как здесь и сейчас, как некоторый личный художественный опыт, не более того. Мы знаем, как открывались крупнейшие художники, примитивы. Мы знаем историю про Пиросмани, которого футуристы Зданевич или Дантю, не Илья Зданевич Ильяст, а его брат Кирилл Зданевич и Михаил Ледантю, так сказать, да, участники тифлисской группы футуристической, просто открыли совершенно случайным образом, проходя мимо одного из духанов, соответственно, тифлисских, увидели совершенно безумную по прекрасности, так сказать, афишу, так сказать, объявление, да, которое было нарисовано Пиросмани, и после этого Пиросмани стал частью художественного процесса, оставаясь при этом таким же человеком самостоятельным, не участником художественного процесса, но самим собой. Это очень парадоксальная вещь, о которой можно долго говорить и прочее. Подобная же история была с Ефимом Чесняковым, которого в экспедиции в свое время обнаружили, так сказать, в Костромской губернии этнографы, залежи его картин, лежащих в деревенском доме, не зная о том, что, так сказать, был такой человек вообще, никто не представлял этого. И в результате мы знаем Ефима Чеснякова как одного из крупнейших художников-примитивов 20-го столетия. Как поэт, к сожалению, он известен гораздо меньше, хотя и издан, но с изданием тоже есть разные удивительные вещи. Вот у меня есть в руках книга «Поэзия Ефима Чеснякова», которая издана Центром Рейха, по-моему. И здесь составитель, некто господин Обухов, говорит, вот поскольку некоторые неправильности есть в ритме и метрике у Чеснякова, мы решили поправить. То есть это полное непонимание природы художественного творчества, полное непонимание того, как вообще может быть устроен текст, да, что вот эти самые неправильности создают некоторое преодоление инерции стиховой. То, о чем писала Лидия Гинзбург, да, о преображении непреображенного слова. Та принципиальная идея, которая создает высшее проявление поэтического примитива. Поэтому, к сожалению, те стихи Чеснякова, которые я сегодня буду цитировать, я буду цитировать, к сожалению, опять-таки по этой публикации. И, может быть, они не вполне все в точности соответствуют авторскому замыслу. Тем не менее, мы должны пока обнадеживаться только тем, что вроде бы архив жив, и можно туда поехать и поработать. Я надеюсь это проделать рано или поздно. Что касается основных мотивов, то надо понимать, что Чесняков же не был совершенно человек вне культуры. Он закончил учительскую семинарию, он был учителем деревенским, так сказать, да. То есть он был такой низовой интеллигенцией, я бы сказал, да. Низовой не в оценочном смысле, но в смысле социальном исключительно. Да? И поэтому, естественно, он презентировал определенные смыслы, которые характерны для эпохи, народнические смыслы, там, да? В то же время народно-утопические смыслы. Я думаю, что одним из важнейших мотивов поэзии Чеснякова является, с одной стороны, если брать социальное такое измерение, представление о вот неком народном утопическом вот этом самом Белозерском крае. Мире без большевиков, без царского режима, мире без власти над мужиком, да, где мужик со своей бабой, со своими коровами, так сказать, со своими курочками, да, существует. Да, это кулацкая идеология, как говорили бы при советской власти. Такая прекрасно выражена в совершенно мистических и в то же время сказочно-гротескных тонах, так сказать, да. С другой стороны, здесь есть тоже характерное для всех примитивов любование природой как данностью, некто чистый эстетический жест без каких-то опосредующих романтических или сентиментальных извивов, так сказать, да, то есть есть некое прямое соотношение субъекта и объекта. Я думаю, что из всех поэтов, о которых мы говорим в нашем цикле передач, может быть, Чечняков самый непрочитанный, потому что он был человек вне мира литературы. И, может быть, поэтому в некотором смысле он и живее для нас, потому что он и не зависит от извивов литературной моды, он существует, извините за пафос, в таком юнговском архетипическом пространстве, как абсолютно самостоятельная, самобытная фигура. Рассказать ли вам, дети-цветики, Свете про планетики, Русе про звездиночку, Пане про картиночку, Тюлюсе про светлые месяцы, Люле про прекрасные лестницы, Люлине про ясное солнышко, Лиле про чудесное ведрышко? Это фрагмент поэмы «Титко». И вот наш красный гражданин после несчастных именин сидит, похоже, как с похмелья. На нем общипанные перья. Он стал и нищ, и беден весть. После грызни валится шерсть. Придется снова попахать. Кого ему на помощь звать? Войной острепан и сосед. У всех пустеханек сусек. Гуляла воля по стране, как бы с разбоем наравне, а многолюдный плут и вор имел негласный уговор. Организации звали то, чтобы терзать всех ни за что. Собрания форменных гуляк решали споры о полях. Российская революция, рева форсистая излючая, и в политику тотчас житель вышел, не учась. Безумным стал он без старания, и дураком пришел с собрания. У бабы красный фартук взял, как флаг к ухвату привязал. Поет и носит красный флаг, вопит: «Да здравствует вахлак!» «Долой тиранов!» — крикнул он, отбросив от печи заслон. «Свобода кринкам и горшкам, лепешкам, плошкам, дуракам!» Потом отправился на двор, откинул от ворот запор. «Я пастырь добрый, а не зверь!» И распахнул широко дверь. «Ступайте, овцы и козлы, коровы, лошади, ослы, там вам зеленые луга, капуста, озимь и стога. Кому и что вам надо там, решайте сами по местам. Бодутся, делят сено клока, козы уж едят вилок, бронят хозяина глупца, мол, мало вкусного сенца, а нам бы надо целый воз, и топчут добрые в навоз. Потом ранулись животы на вольный свет из духоты. Воля им дана судьбой, есть и драться меж собой, и делят землю мужички, как овцы сена на клочки, к познанию вовсе не стремятся, над наукой глумятся, и радости им нет иной, спать с соседкой или с женой. Плодятся, множатся все более, трудятся, будто по неволе, а книгу всей культуры дар лениво режут для цигар. Через полосица вредна, но им причина не видна. В борьбе своей эволюционной, с усмешкой будто скорпионной, и после битвы верно жаркой, ком земли сидел с цигаркой, а Касьян устал брюзжать и решился уезжать. Федор, новый обыватель боевого ком земли, все перечить не могли, он на грядочке Касьяна в год поставил новый дом, в тын Касьяну передом. Ты меня поудалей, и тебе бы престолей стоит стравить новый дом на участке молодом. Здесь очень интересно, что вообще возникает мотив. С одной стороны, здесь с Заболоцким, да, есть пересечение. С другой стороны, мотив чуть ли не скотного двора орловского, да, «Восстание зверей», там потом это в поэме присутствует. Из поэмы «Федорок», сейчас я еще кусочек попытаюсь найти. «Федор в лавочку сходил, там веревок накупил, и купить он не забыл хомутинную иглу да слесарную пилу. Расплатился и потом уж стоял на месте том. И на нитке Федорок видит новый бисерок, и за ниточкин конец самый тоненький лучец. Из бечевки отвернул, грузик привязал, тронул, нитка с грузом поднималась, там бечевочка сымалась и обратно опускалась, да пучочком нагружалась, поднималась, чтобы снять, опускалась, чтобы принять. И пеньковенький шнурок видит Федор Федорок, опускается к нему, любо стало самому, по пучку Толстой веревки стал привязывать к бечевке. Там девица догадалась, и веревка закреплялась. Федор пробует земли, привязал и крепко ли. Свой картузик Федор снял, вид торжественный принял. Вспомнив дом родной и лес, по веревке вверх полез. Подается на руках, отдыхает на ногах. Тот, кто беден и богат, с удивлением говорят: «Посмотри-ка, акробат!» Емеля ждет, чтобы машина его затеи завершила. Сказал я чину Емельяну, что ждать машины видно рано, что, мол, поближе хлопачи, из глины делай кирпичи. Был на совет такой ответ: в деревне делу места нет. Но культуры разные нам лишь только мажут по усам, не попадает капли в рот, и раздражается народ. И в разговоре есть вопрос: зачем водить людей за нос, коль за границей моду бросит? Зачем у нас обновкой носит? Одно со мной утешение, молитва, чувство, слово, стих, давно зовет меня служение в крови обителей святых. Земная дева не полюбит пугливый, бледный, скорбный лик. Я жду, когда труба затрубит, и всенародный будет крик. Тогда в кругу людей нарядных войду в грядущий Светоград. С обильных веток виноградных срывать плоды я буду рад.
Вы слушаете программу «Непрочитанные поэты», подготовленную совместно с Литературным радио, Данилой Давыдовым.
Ефим Васильевич Чесняков. Встреча. «Кто ты такой? Куда один? Я всей вселенной гражданин, но сам себе не господин, с тех пор, как рай мы потеряли, и сколь обретем, едва ли. Но рай всегда нас призывает душой рвануться из тюрьмы, как духом в теле стали мы. Скажи, дитя, где ты училась столь мудро-здраво говорить? Секрет о том должна хранить, ведь в этой тайне наша сила. Теперь уж трудно нам найти цветов небесных идеалы, их растеряли мы в пути, или сами они уже завяли. Иной раз жалят нас вопросы, сильнее, чем пчелы или осы. Где ж ты, источник животворный? Не там ли же, где и тлетворный? Не в нас ли он самих, в одном или двоих? То теплым светом он сверкает, то тьмой холодной обнимает. И стоит нам больших трудов уйти от мерзости веков. В душе и ни одной засела она и многих одолела. Насколько поняла тебя, ты красоту миров любя, друг одиночества. Привычка это или случайность, для многих гибельная крайность. Зайди с любой этой стороны, жених я вечный, до луны, ее считай невестой вечной. Такие люди сверхстранны, но идеально ли бесконечно? Нах, жених сидит уж дома, снег валит, не слышно грома, стало холодно, зима, и приходится дремать. Белая девушка, дочь лесника, в сером кафтане сподвижница Марка пела ему мелодичные песни под говор ручьев и под шум водопадов, под голос зеленого гула в лесу, на подвиги душу его поощряя, и горлинки говор, и ястреба крик, и ветры в порывы, и шумы громов, и мирные песни простых пастушков, и родины песни с тоской бесконечной, и ясного красного солнца улыбку. Пел с серебром голосок золотой, и чистые реки с хрустальной водой послушно струями играли, и цветики травки полянок лесных, свежесть лесов и небес голубых девушки белой внимали. Серьезно и робко проходит она, совсем на цветы не ступая, улыбка на дивном лице мне видна, земная она и святая. Принц, а в сущности простак, был у Пушкина в гостях. Назарка наш, аркадский принц, с государством без границ. Принца труд легок и труден, среди праздников и буден. Философствовать он любит, все умеренно рассудит. В душе дивное искусство, а в желудке полупусто. В его царстве тьма людей, но не платит податей. Русский он, как стал дед, будто ловит прошлый свет. Он теперь и нем, и слаб, но насилие не раб. Дом у принца мировой, сам же с нищенской сумой. В богатейшем том дому знат нищие живут. А теперь его рука из волшебного мешка по копеечке таскает, всем он бедным помогает. Нет копеечки в руке, есть в заветном кошельке. И шутить уже принц стал, мол, копейка, капитал. А потом принца нову, тот и через перевоз, через море крови, слез, в лоно стройной красоты. А копейка, понял ты, дар его богатых грез, чтобы в царстве красоты Херон душу перевез. На полях Христовых все стоят престолы, белыми цветами, разными местами, песни херувимов, хоры элохимов, ангелы летают, радости витают, пташечки поют, праведным поют. Поэт ли будет там в тиши, патриций он или плебей, ты здесь подумать не спеши, что нет в груди у них скорбей. и шалашки, и дворцы, и шалашки, как дворцы, и дворцы, как шалашки, и деревни, и города, как деревни, и деревни, как города, и наша, и иноземная, как наша, и наша, как иноземная, и земля, и миры звезд, как земля, и земля, как миры звезд, и этот, и тот свет, как этот, и этот, как тот свет. Макро и небесная невеста. У ней дар чудесный есть, видеть тот этот свет, понимать любой язык, хор песен и музык, и наряды всех племен с незапамятных времен. В мире прозы и стихов миллионы женихов, но не выбрала пока в этом мире жениха. Ведь ты, дева, чара-чара, негасимая свеча, ты в нарядах всех племен, имя носишь всех имен. Ты в костюмах всех одежд, доброта любых надежд, в деревнях и городах ты одна лишь красота, и в избах, и в храмах всех от тебя сияет свет, как святого Рождества, так и проблеск божества. Она всегда не на пирах и обитает в двух мирах, и в этом свете, и на том. Есть у нее прелестный дом, здесь шалашка во цветах, там и в сказке не сказать, так там свят материал, глаз бы наш не воспринял, и не все на всем свету видят в деве красоту. Она скрыта среди невест, как звездинка среди звезд, и по книгам здесь она, может быть, не учена, в небе ж видит чудеса, неземные словеся. Ватага дружная у нас, с отвагой будет добрый час, пошли нам небо, час святой и колос неба золотой, прими поспешные труды, пошли ты нам живой воды, отторгни пускай от битв, исполни сердце для молитв, и дар чудесный сотвори, и рай небесный отвори. Прости, прости меня, муза, веселая, девственная, уж не будешь ты брызгать миллиардом искр и огней, юмора и радости жизни, на челе моя печаль, мудрости и страданий, буду призывать красоту. Вот как в пеньках средь народа лежит невежество колода, криво жизнь давно бежит, а колода все лежит, рядом ходят, рассуждают, как бы средства им найти, но себя не утруждают, чтобы к делу подойти, разобраться в мелочах и разумно на плечах им колоду приподнять, чтобы больше не пенять, и течение кривой той колодой заложить, а для речки бы другое поновее приложить, чтобы новое русло попрямее к цели шло. Лепится, не лепится. Дятел стукал в шалаше, а вода стоит в ковше. Воду клали на дровах, летали на совах. Много едет голубей, сядь телегу, не робей. Клюкву взяли на полу, повезли на шабалу. Амбарушка на окне, сараюшка на копне. Сток поставлю на ладонь и поеду на кордон. Наш Филат уже давно пьет вареное пшено. Да, тоже из поэмы «Титок». Изрекает мудрая власть: будь любая моя масть, Тит Назаров, ясно нам, непокоен ты властям. Как дотоле, так теперь, к ненасилию тянешь дверь. Не идешь ты с нами в ногу, как отстал и веришь Богу. Непокоен ты нам, Тит, прямо скажем, гордый ты. Строй же с нами коллектив, будет много перспектив. Мы не временны, как дым, много нас, как сталь тверды. Ты один, Назаров, Тит, перестань-ка ты мудрить, власть тебе не покорить, не воин в поле ты один, и хоть не милы трудодни, ты здесь у нас или в столице, вставляйся спицей в колеснице. Поголодайте лет 100, мы рай построим, все на стол, но нам нужны не голода, политика, не города, деревни выше городов, не будь у вас ее плодов, насилие было бы без основ. Давно тебе, Назаров, Тит, деревня славой не грозит, и пролетарием не быть, машина город создает. В культуре двигает он все, там население миллион, там и наука, и закон для деревенских мужичков. Ты сделай вывод, будь толков, деревня ниже городов. Но я источником всего считаю Бога одного, таща деревни и сера, но стол готовят всем с утра, и сверхналоги платят вам. А что идет оттуда нам? Ведь города, экономисты, только как-то для себя хлопотать. Ульянов вышел за большой беднягом пай. Ты кто такой, что столь угрюм? Простой мужик народных дум. Потом посмотрим, чья возьмет, наш Василек или твой народ. Побольше нас, чем в Юрьев день, поприкрепляли тут к земле. И владельцем город стал, он помещик для крестьян, и владычить не устал. До Японии кругом ожидали мы прокоем, нам же дали передел. Особь статья любой из вас, кто в стадо превращает нас. а кто не в стаде, тот в бегах, где поменьше ужас, страх. Благодарю страну родную, ее приветливых детей за то, что ладом развернули цветы узоров для гостей. И у строителей высоких благодарю за доброту. Они хотят времен далеких вернуть былую красоту. Но я не складываю оды, и речи снова не смелы. Не те теперь уже и годы, и изменили стиль хвалы. Храню признательные чувства за эти добрые шаги. Путям народного искусства, святое небо, помоги. Но не считаю здесь уместно вопрос пошире обсуждать. И будет после лишь известно, чего мечтаю ожидать. Желаю мирного успеха, и начинаний очень рад. Но жаль, что давняя проеха и платье ветхо для заплат. Да ну ж, думаю, печально, тужу об этом и о том. Пришел на выставку случайно я в одеянии простом. Прошу за это извинения, приглашением не был зван. Живя в тиши уединения, казался верно странным вам. Сказали мне, что вход бесплатный, но обо всем не расспросил. Явился первым аккуратно, издалека сюда спешил. Весьма красивы орнаменты, разнообразны и цветки, и бисера, и пузументы, и из живых цветов венки. Пусть будет это лишь начало, и обещает нам расцвет. Мне, как зарницей, освещало построек будущих рассвет.